Итак, мы с вами продолжаем эту постигать маленькую, но такую важную книгу «Пламя не спалит тебя» нашего учителя рав Ицхака Зильбера. То, что мы начали на предыдущем уроке, то, что сказано у пророка Йешаяу, тот союз, который Творец заключил с нами у горы Синай, Творец обещает, что никогда не забудется и не покинет наши уста эта святая Тора, которую Он вложил в наши уста и в уста наших потомков и потомков наших потомков отныне и вовеки. И на протяжении всех 2000 лет, уточним, 1951 года со дня разрушения храма, всегда были места, были люди, которые продолжали изучать Тору и передавать ее другому поколению, следующему поколению. Тора не будет забыта. Так написано, скоро мы будем отвечать праздник Лагба Омер. Посредине 49 траурных дней есть у нас день праздника, 33 Омера, день смерти Раби Шимона бар Йохая. И говорит Талмуд, когда собрались в явно мудрецы Торы, они сказали, что могут наступить времена, когда забудется Тора от еврейского народа. Встал Раби Шимон и говорит: «Я свидетельствую, не забудется Тора от еврейского народа». Больше того, мы знаем то, что написано в святой книге Зор, что за заслугу изучения этой святой книги мы выйдем из изгнания. Это происходит в наше время. То, что сделал великий Гаон рав Мойше Шапира, когда он начал открывать тайны Торы на общих уроках, на которых присутствовал 200-300 человек, и он цитировал своего далекого предка Маараля из Праги, он цитировал святую книгу Зор, он расширил и углубил понимание Торы в литовском мире, где запрет на изучение этого четвертого уровня изучения Торы, то, что называется сод, то, что открывает в трактате Хагига наши мудрецы, изучение Торы на четырех уровнях называется пардес, пшат, ремес, драш, сод, простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. Это то, что уже в наше время многие еврейские мудрецы посвящают время, чтобы изучить и этот уровень. И это то, что открыл Ария Кодыш своему ученику, главному ученику, рав Хаиму Виталю, что человек может еще раз спуститься в этот мир, пройти еще одно перевоплощение, чтобы постичь все четыре уровня постижения Торы. И открывает это Раши, Ария Кодыш, что тот, кто думает, что Раши – это только простой смысл, так пишет Раши, я пришел, чтобы открыть простой смысл сказанного в Торе. На самом деле, открывает Ари, после постижения четвертого уровня, тайны, мы можем хорошо понять, что на самом деле сказано в пшате, в простом смысле. И поэтому, скажем, Раши, далекого предка нашего учителя рав Ицхака Зильбера, изучают и маленькие дети, и умудренные мудростью Торы еврейские мудрецы, потому что там в каждом слове заключены великие тайны. Так вот, то, что я хотел сказать, Раби Шимон обещает: «Я свидетельствую, что не забудется Тора в еврейском народе». окончание четырех слов «Йохай». Так Раби Шимон бар Йохай открыл свое место в письменной Торе. И это то, что говорит Рав Ицхак, что Творец делает особенные чудеса. И могущественные правители, они сами не знают, что они делают, но и через них происходит спасение Торы. За 11 лет до того, как изгнать евреев из земли Израиля, Навуходоносор переселил в Вавилон несколько тысяч самых важных еврейских мудрецов. Про Мордехая и Иудии сказано, что несколько раз он отправлялся в Вавилон и возвращался. А когда туда прибыли изгнанники, все остальные, они нашли в Вавилоне развитую систему еврейских ешив и батей-мидрашот. Перед самым падением второго храма и завоеванием Иерусалима Раби Йоханан бен Закай, он дает знать главе Бирьоним, а это был его племянник, который возглавлял тех, кто выступали за окончательную войну против римлян, не соглашались на капитуляцию. Написано в трактате Гитин, они сожгли склады с дровами, с оливковым маслом, с пшеницей, чтобы был голод и чтобы у людей не осталось выбора только воевать с римлянами. И спросил Раби Йоханан бен Закай у своего племянника: «Вы же убиваете народ Торы, что делать?» Он говорил, этот глава этих бирьоним: «Я не могу ничего сделать, если я выступлю против них, они убьют меня. Невозможно спасти полным спасением. Помоги мне сделать малое спасение. Дай мне возможность выйти из города». И этот глава Бирьоним, он советует раву провозгласить, что он заболел, и положить тухлые овощи возле его кровати, чтобы все думали, вот-вот умрет Раби Йоханан бен Закай, какой дурной запах уже идет от его тела. И потом ученики, два самых важных ученика Раби Йоханана бен Закая, Раби Йошуа бен Ханания и Раби Элиезер бен Уркинус, они несут на носилках, как будто труп своего учителя. И когда они приходят к воротам, хотели стражники проткнуть его мечом, но там был этот племянник и сказал: «Что вы делаете? Скажут римляне, что мы убили нашего учителя. Дайте им пройти». И они выносят его, казалось бы, труп. И он встает и идет к римскому генералу, который возглавляет окружение Иерусалима, Веспасиана, и приветствует его: «Приветствую тебя, император». «Что?» – восклицает Веспасиан. «Тебе полагается дважды смерть. Во-первых, я не император. Если ты меня провозгласил императором, тебе полагается за это смерть, ты бунтуешь против императора Рима. А если я император, то почему ты не пришел ко мне раньше?» И отвечает ему Раби Йоханан бен Закай, что он выучил это из Торы, что Леванон, а это намек на храм, Лаван – это белый, тот место храма, который отбеляет грехи еврейского народа, падет в руки Адира, могучего. А могучий – это только император. И в то время, когда он объясняет Веспасиану, почему он приветствовал его как императора, приходит вестник из Рима и объявляет, что патриции Рима провозгласили тебя, Веспасиан, император. И тогда Веспасиан спрашивает у Раби Йоханана бен Закая, какую награду ему есть. Он может просить три вещи. И просит Раби Йоханан бен Закай, чтобы дали, разрешили римляне маленькое местечко, Явны, чтобы он собрал там мудрецов Израиля, чтобы спасли Раби Цадока. Раби Цадок, сказано, 40 лет до разрушения храма он постился днем и ел только что-то ночью, чтобы не дать разрушить храм. И сказано, что когда он высасывал финик, видно было, как сок финика проходит по его телу. И третья вещь, он попросил потомка Давида, чтобы дали ему спасти. То есть семя царя Давида, которое в будущем должно породить, чтобы это было поскорее, чтобы мы увидели, как он пришел в Цион Машеха бен Давида. Но что сделал Раби Йоханан бен Закай? Он собрал в Явне всех мудрецов Израиля, и они вынесли постановление. Нету храма. Мы изгнаны среди 70 народов мира. Как сохранить нам Тору даже в изгнании? И этими постановлениями мы живем до сегодняшнего дня. И уже в земле Израиля почти половина еврейского народа находится здесь. Мы ждем, когда приедут евреи и Америки, и из Германии, и из Европы, и оставшиеся евреи из Советского Союза. И когда нас здесь будет большинство народа, тогда это будет по закону Торы соблюдение и 7-го года, и Боизрат Ашем 50-го юбилейного года. Это то, что происходит каждый день. И известно, что за последние годы евреи из Америки, Европы, они в 2 раза больше покупают домов в Израиле, богатые евреи. Но мы ждем, когда они поселятся постоянно в своих домах. И вот, это то, что пишет Рав Ицхак Зильбер. Явно, это маленькое местечко суждено было стать духовным центром еврейского народа. И он переходит чудесам, которые Творец сделал во время Второй мировой войны. В результате поразительного стечения обстоятельств были спасены десятки тысяч мудрецов Торы. Они оказались в Вильно. А тогда Советский Союз перенес столицу из Ковна в Вильнюс. И там собрались главы ешивы, многие ешивы. Вся Европа была объята огнем. А в Литве это осталось единственным местом, где можно было выбраться на свободу. И вот 1940 год, совпавший с еврейским месяцем раскаяния, Элюлем, перед Рош-Ашана, в Вильнюсе и в Каунусе, в 2 самых больших городах, оккупированных русскими Литвы, открылись учреждения, представительства, посольств, где выдавали визы беженцам из Польши, которые хотели покинуть пределы Советского Союза. А среди польских евреев большинство составляли религиозные люди, еврейские мудрецы, главы ешив и учащиеся ешив. Таким образом, удалось спастись Ешиве Мир, которая потом обосновалась в китайском городе Шанхае, который принадлежал, был под властью Японии, Любавической Ешиве из Отводска и другим. Среди вырвавшихся в самый последний момент на свободу, были известные мудрецы Торы. Руководитель Ешивы Радин рав Мендель Закс, рав Авраам Яфен из Ешивы Новогрудка, рав Элиэзер Шах, глава Ешивы Эц Хаим в Клёцке, рав Аарон Котлер, рав Велбел Соловейчик, Бриский Ров, рав Исраэль Таубер, Тауб, Ребе из Моджицер и многие-многие другие. Как это произошло? Прежде всего, у них же не было на руках польских паспортов, и это я знаю. Один из трех членов Вада Ацала, Комитета спасения, который был создан в Цюрихе в конце 80-х годов, и возглавил его великий мудрец, внук рав Хаима Соловейчика, рав Мойше Соловейчик, глава Ешивы Цюриха. Он взял еще двух праведных евреев, рав Александра Левинштейна и рав Вольфа Розенгартена. Это были три человека Ваада Ацала. И к ним, к рав Мойше Соловейчику, приехал рав Ицхак Зильбер вместе с равом Александром Эйзенштадтом и сказали, что это был 89-й год, что в Москве начинается интерес евреев к Торе, и что хорошо было бы сделать бейт-мидраш, где бы им преподавали Тору на том уровне, на котором преподают их в ешивах. И рав Мойше Соловейчик, услышав слова рав Ицхака Зильбера, он вызвал своего помощника и друга, великого деятеля еврейской учебы, рав Александра Левинштейна, который сделал первый хедер в Цюрихе, который в Европе сделал ярхей кала, то есть, когда деловые люди несколько раз в году в отпуск собирались и получали уроки от самых великих мудрецов Торы. Они изучали Талмуд на очень глубоком уровне, то, что давало им силы потом жить весь год и продолжать еврейскую учебу. Рав Моше Соловейчик сказал рав Алексу: «У тебя есть друг такой-то и такой-то богатый еврей. Я хочу, чтобы ты меня отвел к нему». «Для чего?» «Я хочу открыть бейт-мидраш в Москве». «Как? Там же коммунисты!» «При всем при том, я слышал слова праведника рав Ицхака Зильбера, и он говорит, что это возможно». И они пришли к этому бизнесмену, и в конце встречи он выписал им чек, которого хватило на год деятельности бейт-мидраша в Москве. А кто туда поехал? Рав Александр Эйзенштадт и рав Давид Крюгер. Что они делали? Они привозили еврейские книги. Они сняли квартиру. В разных районах это было. В конце концов, это было на Соколе, трехкомнатная квартира, в которую к ним начали приходить молодые студенты, евреи, которые искали вот эту искру еврейства. И там они делали обрезание, они отмечали вместе субботу. Это то, что произошло. Но вот тогда в Ешиве, когда уже собралось очень много таких студентов, которые оставляли самые престижные университеты Москвы и Ленинграда, нужно было уже найти более подходящее знание. И в Валентиновке, Подмосковье, сняли бревенчатые здания, двухэтажные здания, офисное здание, санатория Мосбанк. Так мне кажется. И потом мы переехали в Удельную, это уже санаторий Центра Союза был. То есть профсоюзные деятели там отдыхали. И там, в столовой, я разговорился с Раввольфом Розенгартеном, который после смерти Равмойши Соловейчика возглавил попечительный совет из Цюриха. И он мне рассказал, с чего я начал, как он и его родственник Рав Эрлингер, они ходили по домам в Швейцарии и собирали деньги для того, чтобы купить паспорта, польские паспорта, потому что Польша уже была разделена между Советским Союзом и Германией, но посольство Польши еще находилось в Швейцарии. И польский паспорт стоил $5. И они собрали несколько тысяч долларов, швейцарских франков, и выкупили, и послали эти паспорта в Литву, чтобы эти учащиеся ешив и главы ешив могли попросить, благодаря этим паспортам, разрешение на выезд из Советского Союза. И вот, то, что русские, а это нужно было простаивать очередь в НКВД, чтобы те поставили штамп, что они не возражают против выезда этих польских граждан за границу. Так вот, тот факт, что русские дали нам разрешение на выезд из России, говорил Машгиах Ешивы Мир Рав Йехескель Левинштейн, абсолютно иррационален. Он противоречил их коммунистической идеологии и практике советских властей. Вместо того, чтобы выслать нас, религиозных фанатиков, в Сибирь, в лагеря, как они поступали со всеми своими верующими евреями, советские представители дали нам статус туристов и выпустили в свободный мир. Нет сомнения в том, что они сами не ведали, что делали и почему они так поступали. И это, об этом говорится в Танахе. Как потоки воды, сердце царя в руках Бога. Куда захочет, туда и направит его. Так написано в Мишне. И один из главных героев этой потрясающей истории был японский консул в Литве, который запросил свое правительство, можно ли ему давать разрешение на въезд на остров Курасаву этим беженцам из Польши. И он получил приказ ни в коем случае этого не делать. И на свой риск и страх он ставил эту транзитную визу на въезд в свою страну, и он выдавал это круглосуточно, ставил печать, несмотря на то, что потом его в Японии судили и лишили всех привилегий, но он называется праведником народов мира. Сколько еврейских жизней он спас. И известно, что глава Ешивы Мир Рав Хаим Шмулевич приглашал его в Израиль, и дружба с ним продолжалась на протяжении всей его жизни. И вот через весь Советский Союз потянулись на Дальний Восток пассажирские поезда, вывозившие евреев, спасшихся от смертельной опасности. Бриский ров Рав Велвел Соловейчик, впоследствии он говорил, Николай I, он приказал, по его приказу строилась великая транссибирская магистраль, железная дорога, которая соединяла европейскую часть Советского, тогда России, с Дальним Востоком. И эта магистраль была построена, по словам Бриского рова, специально, чтобы спасти изучающих Тору. По пути в Японию это ветхое транспортное судно, которое привезло этих евреев к границам Японии, попало в сильнейший шторм. И чудом добралось до берегов Японии. Как только последний еврейский учащийся ешивы вышел на берег, судно потонуло. Как не вспомнить слова Талмуда, трактат Сота, 35-й лист, что ковчег Завета нес сам тех, кто его переносил. Известно, что этот ковчег был очень тяжелый. И четырем левитам нести этот ковчег было совершенно не под силу. Но ковчег, в котором находились разбитые и целые скрижали, он сам нес своих носильщиков. Нечто подобное произошло и в Японском море. Тора сама спасла своих хранителей. И здесь, говорит рав Ицхак, остается добавить, что из общины польских, белорусских и литовских евреев, которые сначала попали в Японию, потом в Шанхай, чудесным образом избежавшим уничтожения во время катастрофы, вышло множество глав ешив, которые передали Тору следующему поколению своих учеников и в Америке, и в Израиле. А ешива Мир обосновалась в Иерусалиме. И сегодня в ней учатся тысячи учеников. Я расскажу, что с равом Игалем Полищуком мы проводили семинар для русскоязычных евреев. А после этого мы привели их в квартиру возле Ешивы Мир, где была вдова рав Хаима Шмулевича, рабанит Шмулевич, которая на русском языке рассказывала им про чудесное избавление Ешивы Мир в Шанхае. Это то, что Творец хранит верность своему избранному народу. В то время, когда треть еврейского народа погибла в огнях концентрационных нацистских лагерей, Творец колена Леви, тех, кто полностью посвятил себя изучению Торы и тем, кто должен передать Тору следующему поколению, Он чудесным образом их спас. Я переводил в Ешиве Торат Хаим рава Швея, одного из глав американского еврейства. И он был с этими спасенными из Ешивы Мир. И он говорил, что везде в Москве их поселили в гостинице «Метрополь». Они везде ходили с тфилин. Они не знали, что может произойти в следующее мгновение. И он говорил, что они произнесли благословение Шейхияну, когда в этой гостинице для интуристов им дали апельсины, что они могли там есть только хлеб и горячую воду. Но вот это им дали апельсины, которые они не видели, наверное, много лет. И их водили на концерт симфонического оркестра, их водили в музей, в Третьяковскую галерею, везде они ходили с тфилин, потому что тфилин – это защита еврея. Сказано в Торе: «И увидят народы мира, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой». Это то, что описывает рав Ицхак о чудесном избавлении тех, кто возглавили изучение Торы следующим поколениям.